Книга ворот.
Всем привет! В эфире программа «Книга ворот». Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин в полном составе. Ребят, привет!
Привет!
Привет всем!
Сегодня мы собрались обсудить интересное произведение, повесть. Продолжаем тему, начатую в прошлом эфире, когда обсуждали произведение Дюмарье «Козел отпущения». Глеб предложил поговорить о двойниках на этот раз в произведении Достоевского. Ну, Глеб, давай я, наверное, тебе передам слово для того, чтобы ты представил книгу, может быть, кратко рассказал синопсис, историю, ну и, может быть, свои впечатления, почему ты решил ее предложить сегодня к нам.
Ну, давай, наверное, начну с того, почему я решил, потому что у меня эта идея как раз возникла во время записи позапрошлого эфира как раз, когда мы говорили о романе Дюмарье, и вот я сейчас брошу мостик, мы как раз-таки говорили о том, что особенность, наверное, в том, что тут не может быть однозначного толкования, так оно это было или так, был ли там двойник, или было ли там все-таки какое-то психическое заболевание. Так вот, мне пришло в голову, что как раз вот с повестью «Двойник» Достоевского, ну, ровно та же история, и как бы, собственно, она отчасти, по крайней мере, не оказала какое-то влияние на роман Дюмарье, поэтому логично было, наверное, поговорить об этом произведении. А вот, что касается синопсиса, наверное, вот в этом особенность как раз этой повести, что в ней больше всего того, как мне кажется, за что, ну, не знаю, сейчас прошу прощения за тавтологию, те, кто любят Достоевского, любят Достоевского. Если вы поняли, что я имею в виду. Потому что, на самом деле, в ней больше всего формы, как мне кажется. Но формы очень крутые. То есть именно вот той самой атмосферности, которая, как правило, больше всего в Достоевском, ну, лично меня, и, как мне кажется, очень многих именно и забирает. И вот эта атмосферность, она здесь играет ведущую роль, и она... И, как мне кажется, даже здесь первично по отношению к сюжету. Потому что если начать пересказывать сюжет, то его, ну, собственно, можно пересказать за, там, не знаю, 2 минуты, если не короче. Потому что там все достаточно просто, с одной стороны. Вот, а с другой стороны, главный как раз-таки вопрос, наверное, как Достоевскому так классно удалось описать вообще процесс приходящего безумия. Вот, мне кажется, здесь он это сделал... ну, то есть он это делал много где, и очень здорово, да, то есть можно вспомнить там и последние главы «Идиота», да, и знаменитое вот это Свидригайловское путешествие в преступлении и наказание в конце. Вот, но здесь он делал это на протяжении всего произведения, с самого начала и до конца этого безумия становилось все больше, больше, больше и больше. И вот это, наверное, в этой книжке забирает как раз-таки сильнее всего. Но это вот для начала, для затравки, что называется.
Ну, давайте добавим фактуры. Скажем, что если чуть-чуть пересказывать сюжет, то мы видим несколько дней жизни. Ну, тут тоже есть разные мнения, что один это день или их несколько из жизни чиновника петербургского средней руки Якова Петровича Галяткина, который в определенный момент выясняет, что у него есть двойник, который вселяется прочно в его жизнь, ну и, в общем, постепенно замещает собой многие процессы в его существовании. Что к этому привело и как это все трактовать, об этом, конечно, сегодня поговорим. Но перед этим, наверное, стоит отметить, что вот ты сказал, действительно, здесь очень много атмосферности. Я сегодня, обратившись к тексту, поймал себя на том, что читать мне, на самом деле, книжку достаточно сложно. Ну вот прям для получения эстетического удовольствия она как будто бы не на первом далеком месте, может быть, даже не в десятке произведений Достоевского, по крайней мере, лично для меня. Вот. Ну, если почитать историю создания книги, сам Достоевский, несмотря на то, что это его раннее произведение, первая повесть, в 24 года он ее написал, он пытался ее переработать уже позднее, через 20 лет. И несколько раз в письмах он говорил о том, что, в общем-то, идея, которую он пытался здесь раскрыть, передать, возможно, одна из самых важных для него, при условии, что к этому моменту уже были написаны те произведения, которые являются его визитной карточкой до сих пор, что говорит о том, что как будто бы он сам был недоволен той формой, в которой он вот эту идею пытался выразить. Это говорит о том, что вот те трактовки, которые есть, они все друг с другом немножко соперничают. И нет единого мнения о том, в общем-то, что же Достоевский хотел сказать. Наверное, какие трактовки мы сейчас поговорим, но смысл в том, что действительно книга, ну, не только сложная для меня, как для читателя, это вот мое такое субъективное мнение, но и для самого автора в том смысле, что как будто бы он не был доволен тем результатом, который получился. Федь, расскажи вот, ну, твои ощущения от «Двойника», прежде чем мы углубимся в какие-то рассуждения по поводу того, что происходило с главным героем и почему это, собственно, происходило.
Ну, для меня «Двойник» не открытие, безусловно, я его читал раньше и сейчас перечитал. И, конечно, когда ты говоришь третий, в любом случае все равно реагируешь на то, что вы сказали. Вот Глеб сказал замечательную фразу про то, что в этой повести есть все, за что те, кто любит Достоевского, любят Достоевского. Я бы вот еще дополнил, в этой повести есть все, за что те, кто не любит Достоевского, любят Достоевского. Вот так вот, вот я, наверное, про себя в каком-то смысле. Потому что тут, к твоим словам, опять же, да, Вась, возвращаясь, ты сказал, что эстетическое наслаждение получил. Мне кажется, что как раз в этой повести самое прекрасное — это как раз эстетическое наслаждение от формы, потому что форма здесь, безусловно, ну, она высшей формы, да, простите за тавтологию. Вот. А тут как бы даже по существу, когда вот обсуждаешь такие повести, ну, как будто бы не имеет смысла обсуждать сюжет, потому что, мне кажется, абсолютно вторичен здесь. Ну, то есть он прекрасен в плане каких-то там психологических моментов, еще чего-то. Но вот, по сути, сами события, они как будто бы ну, происходят в голове одного человека, и тут не столько они существенны, как действительно то, как это прекрасно сделано. Тут, опять же, есть одно из самых... Ну, что всегда у Достоевского прекрасно. Совершенно потрясающее описание Петербурга, улиц, по которым ты сам ходил, даже там спустя почти 200 лет, там 150, да? И они... А вот это вот описание петербургской погоды, которое, если там облик города поменялся, то облик погоды не поменялся совершенно. И вот эти вот горизонтально идущие дожди, знаешь, вот этот момент, когда тебе казалось, что это заметил только ты, а это заметил еще и Достоевский. Вот горизонтально идущие дожди, вот эти вот мокрые ноги, вот постоянно, вот ни с чем не сравнимое ощущение, которое, казалось бы, невозможно описать в тексте. Вот Достоевский его описывает. Это совершенно географическая такая литература, которая совершенно прекрасна. Еще один момент. Я понял, что еще раз убедился. Я когда-то записывал подкаст с Германом Садулаевым, и он, ну, это не единственный был момент, но он как раз развивал эту тему. Мы с ним разговаривали, он и в других местах об этом тоже говорил. Он очень много говорит о том, что ему жаль, что умирает такой жанр, как повесть. Я вот с ним, кстати, в этом смысле согласен. И вот, перечитав «Двойника», я как раз вспомнил этот момент, потому что, ну, это вот не совсем, наверное, малая проза, но именно вот... масштаб, размер повести совершенно прекрасен, прекрасно сюда ложится. И, конечно, ну, ты понимаешь, при том, что вот «Козел отпущения», там, которого мы обсуждали, совершенно прекрасная книга, совершенно тоже увлекательная, там много всяких комплиментов про нее, можно сказать. Но вот в силу даже не масштаба автора, хотя и масштаба автора тоже, но и в силу размеров, которые это, безусловно, талантливо вложено, талантливо, ну, еще раз скажу, по высшей форме, но и талантливо упаковано чисто, ну, вот, авторски, наверное. Это, конечно, совершенно прекрасно. И, ну, еще раз скажу, что я не фанат Достоевского не в силу того, что он там мне не нравится как писатель, но при всем при этом здесь только преклоняешься и, конечно, еще раз, эстетическое наслаждение в необычайном количестве получаешь.
Ну, вот такие разные у нас ощущения получились от восприятия. Нужно сказать, что критики-современники Достоевского тоже приняли повесть очень неоднозначно, да, на уровне вот этих первых прочтений, видимо, когда еще произведение было не готово, отзывы были гораздо лучше, чем после того, как вот появилась финальная версия повести. Ну и, собственно, Достоевский сам из-за этого очень сильно переживал, что не мог эту идею донести. Ну, давайте попробуем действительно углубиться в смыслы. Наверное, мне здесь действительно кажется, что вот обсуждать эту книгу гораздо интереснее, чем читать, по крайней мере, опять же, для меня, да, потому что я вот прям в каких-то моментах себя пересиливал. Наверное, вот для меня из всех произведений Достоевского, да, даже учитывая многотомные, это прям вот далось очень-очень с таким серьезным трудом. Глеб, расскажи, для тебя вот, ну, ключевой, наверное, посыл в чем? Да, есть несколько трактовок произведения. Да, для тебя то, что происходит с главным героем, что это, почему это, вот ты как это видишь?
Ну, вот я, наверное, вначале подхвачу то, что говорил Федя о описании Петербурга, потому что вот тут, наверное, для меня это тоже важно. Вообще сразу оговорюсь, я буду сейчас, конечно же, высказываться очень комплиментарно о Достоевском, хотя я, ну, я не люблю слово «фанат», да, но я, наверное, человек, который краски получает эстетическое наслаждение от Достоевского в очень высокой степени, поэтому не могу говорить иначе. Так вот, как мне кажется, в чем еще особенность Достоевского и его, ну, скажем так, вообще ни слова, заслуга здесь неуместна, но как бы его главная такая фишка, что ли, да? То есть это, наверное, первый человек, ну, в России-то точно, как бы и не в мировой литературе, который стал писать то, что сейчас называется городской прозой. Вот в чистом виде городскую прозу, без дураков, да? Где действительно город, атмосфера города является очень важной частью, очень важной составляющей произведения. Причем эта атмосфера, она отнюдь не может быть, ну, как правило, она у него и не является каким-то приятным местом, да? То есть этот город действительно давит, он очень часто вот вызывает какие-то вот такие депрессивные ощущения, но при этом он не отпускает, да, он затягивает. И вот тут, да, может быть, это в какой-то момент трудно начинать читать, но если ты поймаешь эту струю, если ты втянешься в эту атмосферу, то оттуда очень сложно выскочить, наоборот, бывает. Вот. И, как мне кажется, главное, ну, возвращаясь, да, вот к главной мысли, да, может быть, произведения, то есть, скорее, может, какое-то ощущение, которое пытался передать Достоевский, это именно ощущение давления города на одинокого человека, да, давление всего окружающего мира, всего этого окружающего пространства на одинокого, очень маленького человека, в данном случае, да, даже, наверное, ничтожного, потому что вот если... позже он там описывал тоже какие-то моменты наступления безумия, там, да, и там у Мышкина с Парфеном, да, и у там, Свидригайлова в «Преступлении и наказании», то там это, по крайней мере, были личности, о которых стоит говорить. Да, понятно, что Яков Галяткин — это личность, собственно, о которой сказать можно очень мало, кроме того безумия, которое с ним случилось. Я кстати, настаиваю, да, что это реальное безумие, потому что то, что описано, там, и вот эта вот сбивчивая речь, какие-то путающиеся мысли, это прямо вот стоп, ну, прям клиническое описание шизофрении. То есть, понимаешь, шизофрении тогда еще не было, она, по-моему, только в конце 19 века, как диагноз была описана, но симптомы-то уже присутствовали, и, значит, откуда-то это он взял. Вот. И это прям, ну, там очень много можно об этом поговорить, там, ну, масса примеров наглядных, которые прям показывают, что это вот такие шизофренические штучки, совершенно медицинские. Но здесь это как раз-таки не главное, это скорее следствие, а вот как раз-таки ощущение, повторюсь, давление вот всего городского пространства со всеми его жителями, со всеми этими улицами, вот со всем вот этим вот на человека у Достоевского вот здесь описано просто невероятно круто. И, ну, вот я не знаю, наверное, он был первым, даже в чем-то опередил вот свое время, потому что потом уже об этом стали писать в 20 веке, возможно, там экзистенциалисты и прочие ребята, но это уже было там много позже, через 100 лет практически, поэтому здесь он, конечно, был не просто новатором, а действительно очень сильно обогнал всех и вся.
Я бы еще слова Глеба подхватил в том смысле, что не только давление города, а еще очень современная, кстати, вещь, очень актуальная, давление такого явления, как офис, то есть давление работы, вот то, что есть, и на самом деле все вот эти вот отношения между начальниками, подчиненными, коллегами. Вот там же тоже там вот, есть разные типажи. Есть вот этот вот начальник, которому все ходят в кабинет. Есть вот этот Антон, не помню его отчество, да, который вот опытный такой человек, за которого он там последнего пытается цепляться. Вот это вот помещение, понятно, что не очень большое, в котором работает огромное количество людей. Они все, на самом деле, друг друга с ума сводят. То есть еще вот момент вот такой вот бумажной работы чиновников. Чиновничий сегодня не только чиновничий, но и, в принципе, офисный, да, там во многих сферах отношений, которые, на самом деле, доводят человека до сумасшествия. И сейчас мы уже там говорим про какие-то профессиональные выгорания, про какие-то такие вот у нас термины появились, тогда этого еще не было, но при всем при этом, мне кажется, что Достоевский достаточно точно почувствовал, и в каком-то смысле это не то, что правительская, наверное, нельзя говорить, а история, но эта история актуальная стала гораздо раньше, вот нам это подтверждает, чем мы об этом думаем. Нам кажется, что это современная история, но при всем при этом что условно столичные города, конечно, гораздо-гораздо раньше в них уже были жертвы вот всего этого массового производства в бумажной, в особенности работы, работы сидячей, работы чиновничей. И здесь мне кажется, что эта часть, и именно вот, ну, я буду назвать ее офисная, там, конечно, это канцелярская, я не знаю, она, конечно, потрясающе отделена еще от остальной жизни, хотя там есть и другие части, там, например, вот это вот съемное жилье, маленькое пространство, вот все вот это вот, то, что как бы, на самом деле, это что же такое, ну, не манифест, но некое такое заявление, то, что вообще-то в таких условиях остаться нормальным очень-очень сильно тяжело, ну, то есть вот представьте, да, вот место, где он живет, место, где он ходит, вот эти вот улицы с этой погодой совсем, место, где он работает, и это все постоянно-постоянно жирает, плюс еще это как бы человек, мы понимаем, что он самый обычный, то есть он, ну, как бы не крепкий духом, он там ни разу не герой, он совершенно... и все его попытки, пусть даже там нелепые, глупые, каким-то образом устроить свою жизнь, в том числе там и личную жизнь, и какие-то его симпатии, они все ломаются об этот город. И город вот как раз через все свои составляющие, дом, улица, работа, да, он этого человека ломает. А этот человек и так не крепкий. И получается, что как будто бы мы понимаем, что нам рассказали частный случай сумасшествия, но тут есть такая история, что это, наверное, не единственный случай, а как будто бы мы можем, имеем право подозревать, что это гораздо более распространенный история, ну вот Глеб, мне кажется, тоже справедливо сказал, что шизофрению еще тогда не описали, но симптомы были, и, наверное, раз об этом стоило написать, это не какой-то частный случай конкретного человека, потому что, мне кажется, тогда бы Достоевский его брал бы там как какого-то персонажа, да, он попытался его более точно вывести, а здесь, мне кажется, Достоевский осознанно берет максимально серого, максимально невзрачного человека, чтобы показать, что это относится к гораздо большему количеству людей, чем вот как раз Яков Петрович Галяткин, то есть таких героев на самом деле гораздо-гораздо-гораздо больше, может быть, не только во всем Петербурге, а ну и конкретно в этом офисе.
Давайте я тоже попробую порассуждать вместе с вами, и, может быть, мы к каким-то еще выводам придем. С одной стороны, действительно, когда мы берем версию того, что перед нами история человека, который болен, у которого раздвоение личности, глубокое психологическое расстройство, мы действительно понимаем, что очень много признаков об этом говорят, начиная от смены настроения, да, некий страх преследования, вот эти истории с заговорами, которые он рассказывает доктору, какие-то попытки найти баланс вот в повторяющихся действиях, то он пересчитывает купюры, то он их меняет, то он пытается вот выглядеть каким-то социально одобряемым. Вот все это говорит о том, что действительно он максимально не уверен, он максимально подавлен, он максимально нерешителен, боязлив. И здесь мы видим какую-то попытку спрятаться от себя. Ну и в конце концов он идет к вот этой метафорической смерти, которая наступает. Другой момент, что является этому причиной, да, вот этот условный город, офис, служба, там, не знаю, вот этот маленький человек в бездушном обществе, да, это действительно одна из теорий, но у меня вот, если ее брать на вооружение, вопрос в том, что, ну, двойник какой-то странный тогда получается. То есть если, ну, давление города является причиной того, что происходит, собственно, с Галяткиным, то почему двойник себя именно так ведет? То есть это иллюстрация того, как, в общем-то, добивается успеха человек в таком обществе, в таком городе. Ну, не знаю, вот здесь для меня это как будто не совсем очевидно, и на мой вкус, если уж Достоевский так сетовал, что у него формы, да, при всем том, что мы сейчас вначале сказали, да, что тут и эстетика, и форма, и много чего еще, да, но если сам художник сетует, значит, видимо, он как-то глубже это все планировал, и, наверное, здесь, может быть, есть что-то еще. Но вот из тех версий, которые я читал, многочисленных, некоторые из которых выглядят действительно очень сомнительными, есть и такая, что это прям действительно описание клинического психиатрического случая, а все остальное лишь художественный фон. Ну, здесь, я думаю, эту версию мы не будем прям очень сильно рассматривать. Мне кажется, еще интересный момент, вот где говорится о том, что это двойник и, ну, собственно, оригинал, они воплощают играют совесть и грех. Да? То есть вот этот двойник, он, с одной стороны, подсвечивает те стремления, которые были у Галяткина, первого, старшего, оригинального, да, и которого он в силу разных причин никак не мог воплотить. А этот двойник, он такой беспринципный, и он, вот, собственно, подсвечивает все эти недостатки своего оригинала и, ну, в каком-то смысле показывает, подчеркивает это. Да, это тоже как будто бы не на все вопросы отвечает далеко, но вот здесь я, если честно, никакой из версий не принял как основную. Такое ощущение, что здесь произошло какое-то смешение, и что действительно хотел сказать Достоевский, ну, вот лично для меня не является очевидным, хотя версия, ну, наверное, для середины 19 века о том, что действительно есть люди, и они вот в этом водовороте большого города часто выглядят песчинками, до которых нет никому никакого дела, и выброшены на берег, часто никем не поняты, метафорически умирают, ну, в общем, находя пристанище вот в этой казенной комнате, где, опять же, там и черти, вот это все, что породило еще одну версию, ну, относительно мистическую, да, про Бога и дьявола. Я думаю, в нее пока не хочется более глубоко погружаться. Ну вот, с вашей точки зрения, все-таки, если мы говорим про вторую часть, почему двойник такой, что это символизирует, почему он вытесняет, ну, основного Галяткина, в чем здесь смысл? Галяб, давай, наверное, ну, тебе.
Буквально два слова, да? То есть смотри, во-первых, мне кажется, как раз-таки то, что двойник такой, это абсолютно, то есть тут ничего нелогичного нету, да? Это вот такой альтер-эго, да? Какое еще альтер-эго может быть у слабого человека? А вот именно такое. В принципе, совершенно неважно, что это, да, какое-то воплощение дьявола, потому что, да, действительно, есть такая версия, это даже не помню, у кого было, что дьявол, он как раз таки, он безликий, он, как правило, принимает облик того человека, которому является. Вот. Но, то есть это тоже неважно. Здесь, мне кажется, даже для Достоевского, да, наиболее логичное, наиболее все-таки близкой к правде, наверное, представляется версия о том, что все-таки это, да, это было безумие, это был какое-то, ну, сейчас бы это назвали шизофренией, стопроцентное раздвоение личности. Но даже если это и не так, Достоевский, я думаю, для него это было не главное. Как в свое время кто-то из Стругацких сказал, я уж, ну, сейчас другим авторам апеллирую, что мы, когда вводим какой-то фантастический элемент, мы не ставим себе своей целью объяснить, почему это так. Да, вот, а вот так и все. Наша задача просто показать, как этот фантастический элемент влияет на все остальное. И здесь, мне кажется, как раз-таки задача Достоевского была не объяснить, что это за двойник, откуда он взялся, а как раз-таки через вот этого двойника, через вот эту фантасмагорию показать вот эту вот историю безумия, к которому приводит город, как город сводит с ума, как город перемалывает, как город обезличивает. Да? Ну, то есть это то, о чем мы уже, в общем, сегодня все сказали, не будем повторяться.
Ну, тут если прям коротко добавить, тут как раз двойник-то такой, это очень просто, мне кажется, потому что есть вопрос несоответствия, то есть, ну, как вот есть то, какой ты должен быть, и то, каким ты оказываешься в реальности. И вот это несоответствие реальности и плану, ну, планка, которая будет всегда, чего бы ты ни достиг, повышаться, она и сводит с ума. То есть, по сути дела, это, ну, вот как мы там сегодня на Инстаграм, да, говорят то, что там красивую жизнь показывают, и люди от этого в плохом психическом состоянии, потому что они, их жизнь не соответствует тому, что они видят на картинках. Но в реальности получается, что без всяких вот условных социальных сетей проблема-то была то же самое, потому что в воображении общества, в воображении твоем личном ты должен выглядеть вот так, а ты не можешь. Вот. И в этом смысле как раз это в каком смысле главная тема Достоевского, да, твое реальное состояние, состояние твоего реального существа, вот исследование вот не того, что ты показываешь, а того, что ты себя представляешь на самом деле. Так что вот как раз в плане двойников тут, мне кажется, что абсолютно банально. Я бы еще просто, ну вот сейчас в конце уже заканчиваем, да, я бы коротко сказал бы, это тоже отдельная история, о которой, может быть, впоследствии когда-нибудь поговорим, но почему так или иначе все классики русские так массово вцепились в эту тему сумасшествия, безумия, и почему она была так близка? И связано ли это с городом, или связано это, там, я не знаю, с личностью, и с чем это связано? И так или иначе, несмотря на то, что персонажи абсолютно разные, у каждого из них мы видим, конечно, какие-то некоторые общие черты, сюжетные некоторые такие общие штуки. Ну, это такая удочка на будущее, о чем, мне кажется, впоследствии можно поговорить.
Ну, действительно, да, тема того, что сознание человека – вещь очень тонкая, и многие внешние факторы оказывают часто такое серьезное разрушительное воздействие. Об этом действительно многие художники писали, но для того периода тема была действительно нова. Ну и я думаю, что в целом, наверное, стоит в завершении порекомендовать нашим слушателям познакомиться с повестью, если вы еще ее не читали, сделать свои выводы, действительно оценить, что же происходит с главным героем, в связи с чем он, ну, без сомнения, теряет рассудок, почему происходит его социальная смерть и что, собственно, происходит. Попробуйте впитать эту эстетику, атмосферу города, ну и в целом, наверное, насладиться творчеством Достоевского, тем более, что здесь краткая форма для тех, кто не любит длинных многотомных произведений. Наверное, это как раз прекрасный вариант, прекрасный выбор. Спасибо, что сегодня были с нами. Книговорот, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Услышимся в следующем выпуске. Всем счастливо, всем пока.
Книговорот.